Ну, Исход 5 6. Вот все знают, что фараон не хотел вот отпустить Израилу. И там первенстики сперва, они сказали, ну, просто разрешай нам вот совершать вот праздник в пустыне. И все. Дальше, когда фараон сказал, нет, не буду, Бог начинал быть более требовательным. Он сказал, после этого, хорошо, вам надо вот не только разрешать нам вот совершать какой-то праздник в пустыне, а тоже вам придется дать нам и скота, и животное для этого. И после этого вообще сказали, вам надо разрешать нам вообще уходить из этого, из вашего земля. То есть Бог стал более и более требовательным с этим фараоном. Если только он сперва разрешил, ну, согласились бы, все хорошо, закончилось бы для него. Я думаю, что так и есть. Мы или находимся как-то на верхнем спирали, или на нижнем спирали, где какая-то слабость, которую мы как-то разрешаем себе, становится как-то вот сложнее и сложнее для нас служить Господу. И так с ним. Начиналось так, сложнее и сложнее. Saying that the demands upon Pharaoh increased. Initially, 5 verse 1, it's just, let us go and have a feast. Then it goes on, they had to take their animals with them for that feast in the wilderness. And then finally, I'm going to go completely. You've got to let us go absolutely and completely. And so if we don't work with God, then things spiral downwards and obedience becomes harder and harder. That's the nature of the upward and downward spiral in our lives. В третьем стихе, на конец этого стиха, нам придется принести жертву Господу Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою или мечом. Бог сам это не сказал. Они как-то это добавили, по-моему. God didn't say that. This is Moses and Aaron in some way added to what God has said. Я думаю, это похоже. Перевести все это на рамках нашей жизни сегодня. Это все похоже, наверное, мы как-то говорим с кем-то, и, ну, допустим, они приглашают нам, не знаю, выпиваться, например, вот, после работы. Мы как-то говорим, что, ой, хотелось бы, а знаете, не смогу, потому что мой церковь это не разрешает. Это одно. Ответ. Лучше было бы сказать, знаете, выпивать сегодня, ну, пятница вечером, просто дохода нет, не хочу это делать. Понимаете, у меня другой принцип, я как-то, ребят, не буду с вами. Видите, разница между этими двумя ответами. Хотелось бы, к сожалению, моя церковь мне не разрешает это делать. Или, нет, не буду, потому что я сам это не такой человек, из-за духовных причин. Я считаю, что то, что они здесь сказали, это как-то, чтобы по-человечески как-то показать фараону, что, ну ладно, значит, Бог немножко жестокий, понимаете? И так, ну, разреши нам, пожалуйста, это делать, потому что Бог наш какой-то, ну, жестокий. Я так это читаю. И у нас, как я сказал, у нас только такие примеры в жизни, когда мы сможем и тоже как-то показать наши, или... Ну, да, показать наши позиции слишком отрицательно, чтобы, ну, Бог наш, ну, религии мой такой жестокий, я так не смогу, хотя, понимаете, все как-то по-человечески. I think in verse 3, then, that what they're doing is, they're making God out to be a pretty bad God, and they're sort of saying, look, please understand, our God is such a, you know, pretty tough God, he might do these bad things to us, please let us go. Just to do this, so that we don't get hurt. Well, that's not what God said at all. And I suggested that to translate this in the terms of our lives, it's a bit like you're invited out by guys at work to drink or something like that. You could say, no, unfortunately I can't. I'd love to, but I can't because my religion doesn't allow it. Or you could say, no, I'm not going because I myself don't believe in that sort of behavior. I'm not that sort of guy. And that's how I would translate what happened there in verse 3 into our context. 23 стихе, 23, написано, что Бог начал хуже поступать с народом сим. И ты не избавил вот, народа твоего и так далее. Я понимаю, что это опять не то, что Моисей сказал. Он типа жаловал против Бога, что ну, ты обещал избавление, ты не избавил народа твоего. Даже наоборот. Ты начинал вообще делать для нас очень плохой ситуации. И я вижу здесь, но духовности Моисеева не совсем то. Можно рисовать граф, но график жизни Моисеева. И что вообще первые вот 40 лет жил в Египте, дворец фараонова, кажется, он вообще забыл о Боге. И потом, 40 лет, он как-то показался, что ну да, хорошо, все, я буду сейчас вот служить Господу. И молодец, он показался для Бога, что ну да, я на сторону Израиля. И потом он ушел, опять 40 лет был в пустыне. И я считаю, что вот там он не очень духовный не был. Сейчас после этого 40 лет он вернулся. Но опять он как-то и тоже не совсем духовный. Его веру не 100%. То есть очень низкий, потом такой, ну очень высокий. Вот веру, когда ему был 40 лет, потом не спал. И потом, наконец, его жизни вообще очень вот, сильно. И это вот наша жизнь. Правда. Если время на горизонт и духовности, на вертикал рисовать какой-то ну, граф, график нашей жизни, это и тоже не такой чистый, не такой, ну, линия прекрасна. Это такой зигзаг. Но это не значит, что это ни при чем, что у нас такие долины есть, что у нас есть, но, к сожалению, такой опыт, это не оправдание, но это утешение. Когда мы иногда чувствуем, что ну кто я, кажется вообще, духовности мне кажется мало, только иногда, ну видите, это не оправдание, но даже у Моисея, видимо, что у него тоже был какой-то процесс роста, вот, по вере. So I take verse 23 to be fairly low on the graph of Moses' spirituality. I'm suggesting that if you put time along the bottom and spirituality up the side, and you give Moses a mark out of 10, he starts off pretty bad in the first 40 years. He kind of forgets his God, enjoys being in the palace of Pharaoh. And then at age 40, he comes out with a great act of faith and rejects all that he could have had in the court of Pharaoh and stands up for Israel, identifies himself as a Hebrew. That's a great height in the graph, and then, unfortunately, it seems to me, he falls down again when he's 40 years in Midian in the wilderness, and now he's come back. Again, his spirituality goes up and down, but I would suggest that over time, it goes up and up after this point. And this is not a justification of our weakness, of our low moments, but rather a comfort that it's a jagged graph, and it's a... It's not a smooth upward curve in spiritual growth, and it certainly wasn't for Moses. Ладно, 6 глава, 3 стих, у нас довольно спорный вот стих. 6 verse 3. Бог дал Моисею ободрение об этом. И какой-то гарант к Израилю, что нет, на самом деле, я буду вас избавить. Через того, что он открыл его имя, Господь. So in the context of comforting and encouraging Moses and Israel that I really am going to save you, even though you seem to doubt it, God reveals his name as Yahweh, as Jehovah. Вы знаете, что еврейский слов, ну, Яхве, Егова, переводится здесь так, как Господь. Конечно, у свидетелей Еговы есть какой-то фетишизм насчет этого имя, что это должно быть Егова. Но я сам думаю, что произношение этого имя ни при чем, если это Яхве, Яхува или Егова, это, по-моему, ни при чем. Это то, что то имя означает, которое самое главное. So the pronunciation of the name, of course, has been made a big deal of by Jehovah's Witnesses. And it seems to me that it's not important how we pronounce it. It is the meaning of the name that is important. Как он сказал, с именем моим Господь не открылся им. Это просто не то, потому что столько раз раньше, до этого, мы встречаем слово Яхве или Егова в Библии. Даже 5 глава, 3 стихе, нам надо принести жертву Господу. Это на, в оригинале это Яхве. Как это понять тогда? So he says, by my name Jehovah was I not known to them. But he was known by his name Jehovah before this. Many times. You read the word Jehovah before that. And in fact, just in chapter 5, verse 3, you have an example where they say, let us go and do sacrifice unto Yahweh, who is our God. So what does this mean then? Я не очень люблю предлагать альтернативный перевод, но я считаю, в этом стихе это обязательно, потому что так как написано и на английском, и на русском, как-то не имеется никакой смысла. С именем моим Господь не открылся им. Да нет, он открылся так, как Яхве раньше в истории Израиля. I don't like insisting that we have to retranslate a verse for it to make sense. I don't think that's a good principle in Bible study, but it seems to me that in this case it has to be done because it doesn't make sense that by my name Jehovah I was not known. He was. Quite clearly. Итак, у них не было никакой, но вопрос не знаков и так далее. На еврейском оригинале, когда ты читал бы библейским еврейский в оригинале никакой промежутки между словами, никакой точки, никакой вот запятая, вопросных знаков вообще нету. И я считаю, что он имел, что лучше перевести так: с именем моим Господь не открылся ли я им, в смысле вопросных знаков. Ответ, конечно, я раньше открылся так, как Господь, как Егова, и я сейчас буду еще раз так и делать. So, there are no question marks, stuff like that in biblical Hebrew, and I suggest that we need to just put a question mark in there. But by my name Jehovah, was I not known to them? Question mark. The answer being yes, of course he was. Итак, он имел в виду, что я, Яхве, который спас мой народ раньше, и дал им столько заветов, я и буду и тоже для вас поступать. So he's saying, I, Yahweh, who acted to save and bring out a people earlier, am going to do exactly the same with you right now. Итак, он в принципе объяснил, что его имя, Яхве, означает спасение, что я буду вас вот, спасать, избавить. So what he's basically saying is, look, my name basically means that I'm going to save you. That's what he's saying from verse 3 to verse 6. И, конечно, Яхошуа, Иисус, значит спасение, Яхве. And, of course, Jesus means Яхошуа, the salvation of Yah. Итак, в принципе, самая главная характеристика Божья – это факт того, что Он будет избавить свой народ, на всяком случае, по милости. And so the great characteristic of God's name is that He will save His people. И в 9 стихе, in verse 9, «Но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести рабов». Verse 9, they didn't listen to Moses because of anguish of spirit and of cruel bondage. Это так, тот стих вообще так актуален в нашем обществе. Столько людей, вообще столько занят, и по малодушию, и тяжести работ. Но просто не слушать Слово Божье. У них времени нет. У них как-то в душе вообще суета, просто в жизни такой. На каждом сторону проблемы, давление. Просто не хотят слышать. So that verse 9 is really so true of so many people today. They do not listen to the word of God because of anguish of spirit and cruel bondage. Heavy work is what that means. Because of long working hours, difficult work, etc. And broken spirits. That's why people don't have time in their own heart to listen to the word of God. А что, Бог просто сказал бы, ну ладно, я дал Израиль, я дал вам мой слов, мое спасение. Если вы это не хотите, то да ладно. Нет. Бог имел в виду, что из-за того, что мое имя Яхве, из-за того, что у меня есть характер такой, несмотря на то, что вы не слушаете мой слов, я буду все равно вас избавить. And the point here is that God doesn't say, look, I've given you my salvation, I've given you my word. And if you don't want to respond to that, well, that's your problem. But I've given you the chance, so it's over to you now. Even though they don't respond to the word, he still saves them. And the whole context is, I do that because I am Yahweh, because this is the characteristic of a God who almost forces salvation through. Итак, кажется, что Бог не так, но равнодушно. И что ладно. Я дал вам в нашем контексте мой сын, мой слов, ваш ход. Не будете играть хорошо. Я на следующем человеке. Нет. Он здесь как-то сказал, хорошо, ладно. Вы не будете слушать, хорошо, я буду как-то все равно пробовать с вами работать. Итак, не думайте, что Бог как-то пассивно, равнодушно там в небе. Нет. Это не так, что у него есть ток интересов по всему космосу. У него есть специальный интерес на нашем планете. So don't think that God has sort of got so many things going on all over the cosmos that he's really not that bothered about this planet and some guy on this planet who's not really responsive to him because he's too busy. Масштаб космоса, факт того, что Бог находится в человеческих рамках на столько колоссальный, скажем, километраж от нас, это, по-моему, чистый, чтобы дать нам какое-то понятие масштаба, его интерес в нашей жизни. Чтобы показать нам, что хотя я так далека нахожусь от вас, я все равно именно на этом планете и именно к этому человеку, который слишком занят, слышит мой слов, я так хочу спасать тот человек. Это чудесно. Итак, не думайте, что вряд ли я спасен буду. Вы будете? So if you ask a simple question, childish question, really, why is space so big? Why is the whole scale of the cosmos as it is, with huge areas of emptiness and lifeless planets, etc.? I wonder if the sheer scale is simply to show us the scale of God's interest in human life, that out of all that cosmos, I who am here am so passionately interested in this tiny planet, and in that guy on the surface of that planet who's too busy at work to listen to my word. I all the same want to save him. And this is our God. Итак, дальше. Моисей как-то спорил с Богом. Кажется, даже два раза. And yet, Moses kind of argues with God. В 12 стихе, verse 12. Вот, сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон? А я не словесен. Бог сказал ему раньше, что я буду избавить мой народ. И я избрал именно тебе. Ну, как-то Бог, вряд ли. Я человек не словесен. Сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон? Но он как-то сомневался. И это даже грубое обращение, по-моему, к Богу. So verse 12, it seems to me that he's almost rude to God. Because God has said, I'm going to save my people from Israel and from Pharaoh and I'm going to use you. And he says, I don't think so, God, because when I spoke to the people of Israel, they didn't listen to me. So I doubt that Pharaoh is going to listen to me who I am not a good speaker. So it says in Russian. And so, итак, я считаю, что он сомневался, если Слово Божие имел бы такой сил избавить народ. И он очень сомневался. Кто я? Я не словесный. Вряд ли. Я могу спасать любого человека, тем более весь народ Израилева. So he doubts really the power of God's word and salvation. And he doubts himself. Who am I? Because I'm not a good speaker. Но это именно, когда человек чувствует его неадекватность, что, вау, Бог может сразу тот человек использовать. Помните, написано в Деяниях апостолов, 7 глава, что пока Моисей вырос там в Израиле, в Египте, 40 лет, он был такой, даже написано, что он очень был словесен, он был очень, ну, культурным и умел прекрасно говорить. Так написано. А сейчас он сказал, я не словесен. Что случилось? Я считаю, что пока он был там в Мадьяне, 40 лет, помните, он жил там в пустыне, с животными, 40 лет. Я считаю, что у него был какой-то срыв, нервозный срыв. Наверное, он просто не умел говорить. Он забыл вроде тот египтянский язык, уже 40 лет. Он не на связи с ним. Типа, я? Кто я? Я не способен к этому. So, in Acts 7 it says that Moses was raised in the court of Pharaoh and was eloquent in speech. And now he is not eloquent in speech. He doesn't feel he is. So what happened? And I suggest that in 40 years in Midian in the wilderness, basically looking after animals for 40 years in the wilderness, he had a breakdown. And he couldn't speak. Maybe he stuttered and he'd forgotten probably Egyptian after 40 years not speaking it. And so he feels that he is the most inadequate person for the job. Но видите, как человек, который чувствовал себя самый неадекватный, это то, что именно Бог выбрал. So God chose a guy who felt totally inadequate for the job. И то, когда мы чувствуем, а кто я проповедовать, это лучше для других братьев, для меня, да нет. We feel the same, that who am I to preach the gospel? Better the brethren, let them do it. Сразу я считаю, что мы делаем ту же самую ошибку. Мы тут ошибок повторяем. И это, конечно, очень сложно верить, что я, который, ну, на самом деле не такой адекватный в духовном плане, именно мне Бог вот будет использовать. And so, you know, as soon as we feel that, we're making the same mistake. Я заметил, у нас в Прибалтике, I noticed in the Baltic States, тех, которые обратили очень много людей к Иисусе, к нашему экклезии, вообще были курящие. I noticed that the people that bring the most people to Christ are smokers. То есть, ну, вы знаете, как в обществе, ой, он курит. Ну ладно, а это именно тех, которые умеют обратить людей к Иисусу. Я не предлагаю, что ну, давайте все начинаем. Но я просто имел в виду, что это так. I'm not suggesting we all start smoking so that we get people into Christ, but it seems to me that this is typical, that the smokers convert more people. That's a fact. No question in Eastern Europe. That's a fact. Итак, verse 27, немножко странно. Verse 27, a little bit strangely written. На конец этого стиха. Это Моисей и Аарон. These are that Moses and Aaron. И 30 стих, кажется, повторяется то, что написано в 12 стихе. And verse 30, it seems, repeats what's written in verse 12. Моисей же сказал пред Господом. Пред Господом. Вот. Я не словесен. Как же послушает меня фараон? Зачем? Повторяется. 12 стихе, но 12 стих повторяется здесь. Зачем? Why then does this repeat verse 12? Я думаю, это чтобы показать нам в таком степени Моисей на самом деле не то. Он совсем не то. И ну, сказал. И тогда 27 стих это типа вот такие. Вот такой Моисей. Я так понимаю, это 27 стих. And so I think 27 is saying this is that Moses. This is the guy who God used, who argued back and said, I can't be the man. I don't believe you can use me. Это чудесно, по-моему. Это огромное ободрение. И что мы, которые чувствуем наше страшно, неадекватность, неспособность, вот, в любом подобности, Бог именно выбирает вот такого человека. Иногда в нашей церкви в Риге у нас какой-то проблемы с сантехникой или электрикой, или какие-то проблемы. И всегда кажется случиться, когда я там один. Я могу такую работу делать, но я очень медленно это делаю. Я не очень к этому способен. И я могу сантехником заниматься, но для меня очень сложно. Я очень медленный, я ошибки делаю, мне надо повторить. И всегда думаю, Господи, зачем? Зачем это не случилось, пока другой брат рядом со мной, который могли бы это разразить все через полчаса? Зачем ты хочешь мне как-то испытывать его с этим сантехником? Когда ты знаешь, что я могу, но совсем не способен к этому. И это типично. Итак, есть такое понятие, что, наверное, Бог дал каждому таланты и хочет, чтобы мы будем просто делать то, что мы как-то способны. Сможем об этом дискутировать. Потому что можно так понять, что Бог дал тебе талант, допустим, ты сантехник, а нет, хорошо, то Он дал тебе какую-то задачу, связанную с сантехником. Наверное. Но у меня тоже ощущение, что Бог дает нам именно то, что напротив, то, что мы хотели бы делать. Он дает мне, например, задачу на сантехнику. И вот с этого мой сын, я не могу, я не словесный, я не такой. Я не способен к этому, Господи. Хорошо, тогда делай. И даже Павел писал один раз к Коринфянам, что факт того, что типа я не хочу проповедовать язычникам, это знак, что я призван это делать. Павел, безусловно, было бы лучше для него проповедовать к евреям. Но не евреям, все, бывшие раввины и так далее. А Бог дал ему? Нет. К этому вот язычникам. Петр, наверное, лучше было бы к язычникам. Он не специалист, не грамотный человек, а Бог дал ему проповедовать такими раввинами, такой интеллектуалов, евреев, посреди евреев. Я считаю, наверное, так, что Бог дает нам делать, которые, наверное, мы не хотим, потому что это не согласно нашим талантам, да, которые у нас есть. This opens the whole question of whether God in fact gives different people talents and you should work according to your talent. Or whether, in fact, God calls you to go against the grain of human nature. For example, that if you're a plumber, maybe God intends you to fix all the pipes at the meeting hall, at the church hall or whatever. But it seems to me, in my experience anyway, that the guy who is not really cut out to be a plumber, like myself, ends up doing that, having to do that kind of work sometimes. And you've got Paul and Peter. Peter would have been much better talking to Gentiles, but God sent him, an unlearned man, to preach to Jewish intellectuals and rabbis. And God chose the intellectual Jewish rabbi, Paul, to not preach to the Jews, but go and preach to the Gentiles. Both those callings, both those two men, were against their natural grain and what you could consider to be their talent. I just raised that. For discussion. Ладно, у вас комментарии есть? Вопросы? Алеша.
Может, не все испытали в своей жизни такое, но вот видите, Моисею говорится, что иди к фараону, скажи, что отпусти народ на три дня, потому что на практику нужно жертву принести. А мэрэйт, а фараон еще больше ожесточается. И кажется, ну, как бы в закрытые двери стучится. Вот такое бывает, что у нас, что приходится это, стучаться в закрытые двери. Когда мы хотим что-то сделать для Господа, а власти или домашние наши категорически против и очень трудно. Вот это путь Господа. Чтобы вы не сомневались, кому придется испытывать такое состояние, что это есть путь Господа, когда он просит одно, а окружающие восстают вот у нас. Это есть путь Господа.
Вот. Еще? Максим.
Сначала шестой главы, когда сказал говорить Бог Моисей, второй Моисей. И сказал ему, я Господь. Теперь обратите внимание, вернитесь на Бытие, 17 глава, когда Бог разговаривал с Авраамом. 17 глава Бытие, в принципе, можно даже с 1 по 4 стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, я Бог всемогущий, ходи предо мной, будешь непорочен. И поставлю завет мой между мной и тобой, и весьма-весьма размножу тебя. И пал Авраам на лице свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал, я, вот завет мой с тобою. Вот мне этот стих очень нравится, немножко, может быть, как бы я сейчас как бы и утрировать буду. Вот он сказал, Бог, я, да? Я, вот завет мой с тобою. То есть, Бог, вот если мы вот когда заключаем с кем-нибудь, например, там сделки, либо, ну, то есть, люди смотрят твою состоятельность. Состоятельность в чем заключается? То есть, что за твоей спиной есть? То есть вот в чем ты можешь залог оставить? Того, что ты можешь это. Бог поставил свое имя, залог своей себя. То есть он сказал, я, вот завет мой с тобой. Так же, как и вот Моисей, он сказал, я Господь. То есть тоже он показал свое имя, дал. Дальше он тут же так же самое, он сказал, иди к израильскому народу и скажи. Вот, 6 стих. И так скажи сынам Израилевым, я Господь. Опять свое имя показал. То есть он напоминает о завете, который был заключен между Авраамом, да, и Богом. Он тот завет ему напоминает израильскому народу. Дальше что получается? Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея. По малодушии и корыстной работе. Здесь израильский народ не послушал ни Моисея, израильский народ, я не знаю, но в принципе он послушал нет, он выявил непослушание Богу. А почему? Потому что, конечно, по малодушию и тяжести работы. Он просто не верил, не поверил Богу, который, то есть, тому завету, который заключился между Авраамом и Богом. Когда израильский народ вышел и пошел в пустыню, то есть Бог их вывел, израильский народ что в первую очередь зацепил? То, что золото, украшение, он взял за собой своих идолов, которые были тоже в израильском земле. И здесь вот это именно вот это малодушие, это вот эти идолы, которые, ну, были вот именно с израильтянами. Вот то же самое, как в наше время, вот наши заботы, наша повседневная вот эта рутина, просто мы действительно бывает забываем имя Бога, да, и уже, ну, как бы, пытаемся действительно своими силами все это как бы тянуть. У меня все, в принципе.
Спасибо. Хорошо.